Глава 5. Увещание к сохранению христианской свободы. Стихи с 1 по 12. Нравоучительный отдел послания. Стихи с 13 по 26. Теперь апостол приглашает галатов пользоваться своей христианскую свободою. Что они имеют на нее право, это он доказал выше. Если же они в своем тяготении к закону Моисееву дойдут до того, что станут обрезываться, то через это отделятся от Христа и лишатся Его благодати. Между тем праведность приобретается только через веру, выражающуюся в делах. Галаты должны поэтому бояться того, как бы лжеучители не совратили их с единственного правильного пути, ведущего к праведности. В заключение апостол еще раз говорит о недопустимости обрезания над христианами. Стих 1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Итак, христиане свободны от закона, как дети свободной Сары. Поэтому они должны крепко стоять в этой дарованной им Христом свободе и не подчиняться закону, который снова сделает их рабами. Стих 2. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». С полным сознанием своего авторитета «вот я, Павел, говорю вам», апостол выставляет на вид читателей такое положение, что если они станут принимать обрезание, доселе, как видно, они еще этого не сделали, то они лишатся той пользы, какую сейчас имеют от Христа. Они лишат всякого значения не только всю работу Павла, какую он совершил в Галатии, но утратят и то, что Христос для них сделал и что обещал сделать. Стих 3. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». С другой стороны, галаты должны взять во внимание и то, что, принимая печать обрезания, они через это принимают на себя и обязательство соблюдать весь закон. «Еще свидетельствую». Апостол, очевидно, говорил уже об этом во время своего пребывания в Галатии. Это было, вероятно, во второе пребывание апостола в Галатии, когда он передавал галатам постановление апостольского собора, 16 глава книги Деяний. Стих 4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Апостол, в частности, обращается к таким читателям, которые стремились найти средства для оправдания в законе. Такие люди, большинство читателей, конечно, держалось иного направления, можно сказать, остаются без Христа и без благодати. Стих 5. «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». В противоположность таким легкомысленным людям апостол указывает на себя и на других пребывающих в благодати галатов, а также на прочих христиан. «Мы в духе своем, в силу веры, ожидаем того, что составляет предмет нашего упования». Элпис в смысле ожидаемого блага, как в 8 главе послания к римлянам и в 1 главе послания к Колоссянам, который состоит в праведности. Так лучше перевести этот стих. Апостол, очевидно, хочет сказать, что в противоположность иудействующим, которые здесь на земле уже думали получить полное оправдание за исполнение закона, христиане еще только надеются на это оправдание. То оправдание, какое ими получено здесь, они считают далеко недостаточным. Только на последнем суде им, благодаря их вере, будет возможно получить полное оправдание. Стих 6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Само по себе обрезание имело значение, но это было в Ветхом Завете до Христа. Теперь же для христианина оно бесполезно, и если человек поступил в церковь обрезанным, ему нечего гордиться пред христианином необрезанным. также и необрезанный не может гордиться своим необрезанием. Для спасения нужна только вера, действующая через любовь. Последнее выражение апостол прибавляет для того, чтобы показать, что и сама вера не послужит к оправданию человека на последнем суде, если она в этой жизни не обнаружила себя в соответствующих добрых делах. Стих 7. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Стих 8. «Такое убеждение не от призывающего вас». Увещания апостола понятны. Нужно только несколько исправить русский перевод второй половины 7 стиха, который не соответствует греческому тексту. Именно после слов «остановил вас» нужно поставить знак вопроса, и таким образом получится отрывочное предложение. «Кто остановил вас на вашем добром пути?» Затем следующее предложение, тоже отрывочное, «истине, то есть Евангелию, не покоряться». Апостол выражает удивление, как это возможно, не покоряться тому, что галаты признали за истину. Цан на основании древних западных кодексов считает возможным прибавить к этому выражению слова «никого не слушайтесь», то есть «никого не слушайте» относительно того, чтобы не покоряться истине. Такое убеждение, то есть проявляемое вами послушание речам иудействующих, происходит вовсе не от Бога, который вас призывает. Призывание Богом верующих, которое галаты услышали уже во время первой проповеди Евангелия, по представлению апостола продолжается и в настоящее время, и будет продолжаться через проповедников Евангелия. Колундос – настоящее время. Стих 9. «Малая закваска заквашивает все тесто». Галаты, очевидно, склонны были уменьшать опасность, которая для них грозила со стороны иудействующих. «Что же тут опасного?» — говорили они. «Ведь лжеучителей так немного среди нас». Апостол против этого указывает на то, что и закваски немного кладется в тесто. Однако же эта закваска поднимает все тесто. Так и небольшое число лжеучителей может принести немало вреда галатской церкви. Стих 10. «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Впрочем, Павел питает уверенность, которую укрепляет в нем Бог, в Господе, что галаты не станут мыслить иначе, чем как научил их апостол. А так как они все же, очевидно, довольно снисходительно относились к иудействующим, то апостол считает нужным сказать, что эти лжеучители без исключения и без различия, кто бы он ни был, если они будут смущать галатов, понесут наказание от Бога. Стих 11. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Особенно возбуждает в душе апостола гнев то обстоятельство, что иудействующие искажают исторические факты, и именно смысл поступков апостола Павла. Сами они, конечно, проповедуют обрезание, без которого будто бы христиане из язычников не могут достигнуть оправдания и обетованного Аврааму наследия. Но, кроме того, они еще говорят, что и сам апостол Павел по временам проповедовал тоже. Вместо «за что же гонят меня, братья», лучше, согласно с расстановкой слов в греческом тексте, перевести «но я, о братья, если я еще проповедую обрезание, то почему же меня гонят?» Так устраняется или должен бы устраниться соблазн креста Христова. Лжеучители, как видно, взводили на Павла обвинение в том, что он в своем стремлении быть снисходительным к привычкам тех лиц, среди которых ему приходилось действовать, позволял себе совершать обрезание и над христианами. Они выводили такое заключение из того, что Павел обрезал Тимофея и не считал обрезание несогласным с состоянием христианина, а также не протестовал против обрезания детей иудейских христиан, которые жили среди христиан из язычников. Но если бы так было на самом деле, то на него перестали бы нападать из-за его проповеди о кресте, то есть о необходимости крестной смерти Мессии, которая для иудеев представлялась в высшей степени соблазнительной. Однако иудеи, а также по-своему и иудействующие, продолжают его преследовать и всячески мешают успеху его проповеди. Не ясно ли отсюда, что они говорят неправду, когда утверждают, будто бы и сам апостол не прочь признать необходимость столь дорогого для него обрезания? Стих 12. «О, если бы удалены были возмущающие вас!» Правильнее, «О, если бы уже прямо кастрировали себя, смущающие вас!» Глагол «апокоптин» по-русски переведен неточно «удалены». Он означает именно «кастрирование». Так как иудействующие слишком большую важность придают отнятию крайней плоти, делу чисто внешнему, то пусть уж лучше они, подобно жрецам Цибелы, совсем отсекут свои мужские органы. Тогда они для христиан покажут себя во всем своем заблуждении и не будут опасны, как лжеучители. Их поймут христиане вполне. В нравоучительном отделе своего послания апостол прежде всего зовет галатов к исполнению великой заповеди о любви к ближнему. Затем он внушает им, что истинная христианская свобода, к которой он их призывал, вовсе не есть какая-то разнузданность страстей. Напротив, человек свободный ведет упорную борьбу со страстями. При этом апостол перечисляет самые страсти или дела плоти и противопоставляет им плоды духовной жизни, которую и призывает вести читателей. Стих 13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Стих 14. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Стих 15. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». «Только бы свобода ваша не была поводом», по-гречески «аформи», то есть точкой опоры, «но любовью служите друг другу». Только тогда свобода не приведет к угождению плоти, когда христиане будут стараться делать хорошее друг другу, руководясь истинной христианской любовью. Ибо весь закон. Хотя заповедь о любви попала на один уровень с другими заповедями, но на самом деле она имеет исключительную важность, потому что, выполняя ее, мы вместе с тем исполняем и все заповеди закона. Друг друга угрызаете. Апостол, очевидно, знал, что между галатами партийность дошла до степени взаимной ненависти. Стих 16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Стих 17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Для того, чтобы в Галатах ожила любовь, апостол советует им ходить по духу, то есть отдаться руководству высшей стороны человеческого существа. Тогда они не будут совершать похоти плоти, то есть будут иметь силу их всячески ограничивать, потому что совсем подавить их человек, конечно, не может. «Ибо плоть желает противного духу». Смотрите 7 главу послания к римлянам. Стих 18. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Христианин, проникнутый любовью, руководствующийся в своей деятельности указаниями духа, а не плоти, не нуждается в указаниях внешних предписаний закона. Он уже его исполняет во всей его полноте, даже как бы не зная его. «Кто не гневается, тому нечего слушать, не убий», пишет Златоуст. Стих 19. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Стих 20. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Стих 21. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Против чего, говорит апостол, об этом нечего долго размышлять. Всякому христианину самому легко решить, какие это дела плоти, против коих говорит апостол. Фанера де эстин. Первые четыре греха – суть в тесном смысле слова «грехи плоти», то есть относятся к нечистой половой жизни. Затем два греха стоят рядом – идолослужение и пользование волшебными средствами. Пять следующих слов обозначают дурные настроения и неправильное отношение к ближним. Где такое настроение укрепляется, там разногласия, дихостасии, и появляются борющиеся между собою партии, эресис. При этом еще апостол упоминает о ненависти, убийстве, пьянстве и бесчинстве, как наиболее ему противных явлениях жизни. Предварял, то есть говорил как о будущем, что вам еще только угрожает, если вы будете делать такие дела. Стих 22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Стих 23. Кротость, воздержание. На таковых нет закона. Противоположные делам плоти добродетели апостол рассматривает как единый плод Духа, несмотря на их кажущуюся разнородность. Под Духом можно разуметь здесь Дух человеческий, но в то же время проникнутый Духом Божиим. Вера здесь в смысле доверчивости в отношении друг к другу. На таковых, то есть для таких людей, нет закона. И закон Моисеев не осудит таких людей, которые обладают всеми добродетелями и разве только в незначительных случаях не следуют постановлениям, существующим в известное время и в ограниченном пространстве. Ведь в любви, которую они живут, исполняется все существенное содержание закона. Стих 24. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». К счастью, христиане, которые Христовы, не могут увлекаться делами плоти. Они ее распяли со всеми ее страстями и похотями, когда в крещении умерли со Христом. Стих 25. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Стих 26. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». К таким совершенным христианам должны принадлежать и галаты, которые в настоящем своем состоянии еще далеки от совершенства. Ведь они тоже умерли со Христом для дел плоти и начали жизнь Духа. И эту жизнь они должны проявлять в надлежащих поступках. Поступать должны. Здесь стоит глагол «стихун» – «идти рядом вместе», в противоположность тому хождению, которое обозначается глаголом «перипатин», который может означать и хождение в одиночку. Если это принять во внимание, то можно сказать, что последующие увещания имеют в виду не личное духовное состояние отдельного христианина, а взаимные отношения христиан и церковно-общественную жизнь. К стиху 26 удобно можно отнести первое выражение 6 главы «Братья». Там есть свое обращение «Вы духовные». А здесь это слово «братья» как нельзя лучше оттеняет призыв апостола к воздержанию от всякого тщеславия, которое совершенно расстраивает правильные братские отношения между христианами. «Оставьте тщеславие и взаимное раздражение и зависть, вы, братья». Так можно передать смысл 26 стиха.